203-я со дня начала первого кругосветного путешествия Магеллана, отправившегося в странстве 20 сентября 1519 года. О судьбе Магеллана, великом географическом открытии, не прошедшем времени на эхе Москвы, я 1 мая беседую с переводчиком Александром Казачковым и латиноамериканистом, специалистом в области литературы, фольклора и истории Латинской Америки Андреем Кофманом. Продолжение программы 22 сентября. Слово Андрею Кофману.
Следует отметить, что разногласия между Магелланом и испанскими капитанами возникли еще раньше, когда капитан самого большого корабля Сан-Антонио потребовал, чтобы Магеллан, так сказать, советовался с ним относительно курса. Тот ему жестко ответил: «Твоя обязанность днем идти за моим флагом, а ночью идти за моим фонарем». Когда второй раз Хуан де Картахена заикнулся об этом, Магеллан схватил его за шиворот, встряс хорошенечко и приказал запереть на Викторию, в тюрьму посадить. А сам назначил на корабль Сан-Антонио своего родственника Альваро Мешкиту. И вот 31 марта вспыхнул бунт. Значит, на Виктории выпустили мятежные офицеры Картахену. На Концепсионе капитан Гаспар Кесада убил верного помощника и сторонника Магеллана. И был захвачен третий корабль. То есть осталось два корабля верных Магеллану, Тринидад, флагманский корабль «Сантьяго», и три корабля против них. Тогда Магеллан послал на Викторию своего альгвасила. Альгвасил – это что-то типа военного судья Гаспара Эспиносу, с тем, чтобы он пригласил капитана Виктории Луиса де Мендосу на переговоры. Эспиноса поднялся на борт Виктории, ну а дальше, так сказать, их разговор протекал, как нынче говорят, в деловой атмосфере. А именно, когда Эспиноса пригласил Мендосу на переговоры, тот категорически отказался, тогда Эспиноса выхватил кинжал и вонзил ему в горло. И вот этот жест как-то настолько всех отрезвил, что офицеры тут же побросали оружие, и Эспиноса овладел этим кораблем. Теперь уже их было, значит, 3-2. Тринидад флагманский, на котором находился Магеллан, стоял на выходе из бухты. Сан-Антонио попытался прорваться, но был встречен залпом из пушек, и тогда матросы тут же связали мятежных офицеров, и то же самое произошло на Концепсионе, который уже не стал сопротивляться 1-4. Наказания были какие? Магеллан приказал четвертовать труп Мендосы и части тела, так сказать, выставить на колях, обезглавил Кесаду, и двух человек, священника и Картахену, оставил на пустынном берегу. Наверное, это была самая страшная казнь. Между прочим, герой нашего дальнейшего разговора Элькано был среди мятежников. 40 человек Магеллан приговорил к смерти, но он же не был сумасшедшим, он понимал, насколько ему нужны люди. Он их помиловал и приговорил к каторжным работам. Ну, а дальше мы двинемся в Магелланов пролив.
Кстати, о потерях человеческих. Ну, понятно, что еще пока люди не умирали от голода, потому что, хотя уже в бухте Святого Юлиана, где они зимовали 5 месяцев, уже сократили рацион. Но, смотрите, во-первых, испанские капитаны, которые были казнены Магелланом, это уже значительная потеря для экспедиции. Это были опытные мореплаватели. Далее, корабль «Сантьяго», это самый мелкий корабль, «Каравелла», они теряют ее на побережье вскоре после этого бунта, то есть остается 4 корабля. И тем не менее Магеллан упорно идет на юг, и, наконец, в ноябре 1520 года, 27-28 ноября, он доходит до мыса Вирхенес и входит в очередной залив или пролив, он не знает, и пытается проверить, есть ли выход в океан.
Я так понимаю, что этот пролив был очень-очень узким. Как ему удалось провести эту часть экспедиции?
Пролив действительно не широкий. Это порядка в самом широком месте до 10 километров. И пошли два корабля, Сан-Антонио и Концепсион. А остальные корабли, два корабля ждали у входа в этот пролив. Но интересно, что Сан-Антонио, пройдя более 200 километров даже, и, собственно, уже вода была соленая, можно было предположить, что это пролив действительно в другой океан, вернулся быстро И там корабль этот в итоге уходит в Испанию.
Да, это было сознательное совершенно дезертирство. Чем оно было вызвано? Видимо, вот этими все равно этнопсихологическими, скажем так, причинами, как я их обозначил. В всяком случае, факт остается фактом. Он дезертировал, он прибыл, этот корабль, в Испанию. И вот там капитан корабля просто накляузничал на Магеллана. Он обвинил его в предательстве интересов испанской короны и так далее и тому подобного. И, естественно, ему поверили. Отлично. Для Магеллана вот этот донос мерзкий имел, конечно, очень тяжелые последствия, потому что его жену и двух детей лишили королевской ренты, и они вскоре умерли в нищете.
Причем Сан-Антонио, это был крупный корабль, наиболее оснащенный, наиболее крепкий, и он покидает экспедицию. Это, конечно, ужасно для оставшихся. Кроме того, вот этот капитан Сан-Антонио, он, собственно, захватил власть, сместил Мешкиту. Он тоже был португалец. Это Эштеван Гомеш, кстати, очень интересная личность, потому что, когда он вернулся в Испанию, император поручил ему искать северо-западный проход, то есть в Северной Америке. И он прошел от Флориды до Лабрадора, то есть практически все восточное побережье Северной Америки, и даже был первым европейцем, который высадился на Манхэттене, на острове Манхэттен.
Но вернемся к Магеллану. Итак, пролив найден, это величайшее открытие, которое, безусловно, принадлежит Магеллану. И дальше началось пересечение Тихого океана. Им несказанно повезло с погодой. 3 месяца они плыли по океану, стояла великолепная погода, ни одной бури, ни одного шторма. Почему он был назван Пасифико, то есть мирный, на самом деле, по-испански. В переводе на русский тихий.
И в конечном итоге доходит экспедиция до экватора, даже выше поднимается 10-я широта, северная широта, 10-й градус, и идет дальше на запад, и приходит к островам, которые были названы Сан-Ласаро, и позднее стали Филиппинами. На Филиппинах происходят значительные события, очень важные для всей этой истории. Здесь, ну, если коротко, в конечном итоге наш главный герой Магеллан, собственно, остается навсегда. Он погибает на острове Мактан, где местный раджа не согласился подчиниться испанцам. И в стычке, ну, Магеллан, в общем, самоуверенно подумал, что они справятся с туземцами. И в итоге Магеллан погибает, защищая своих матросов, и остается на этом острове.
Я хотел дополнить, что он просто заключил договор с раджой о том, что он будет участвовать, так сказать, в войне против его врагов. И, собственно, он выполнял вот этот договор, когда тот попросил устроить экспедицию против враждебного острова. Ну вот на этом, увы, ях.
А так что было дальше после гибели Магеллана?
Значит, здесь еще один миф. Почему-то считается, что кругосветное путешествие совершил Магеллан. Простите, но как он его мог совершить, кругосветное путешествие, если он погиб? Вот с этим мифом мы будем разбираться потом.
Но здесь можно немножко поспорить, конечно. Магеллан не дотянул, наверное, 1500-2000 километров до тех мест, где он бывал раньше. Да, в Индиях он был на Малакском полуострове, то есть это Малайя. Азия нынешняя, да, там от Филиппин, в общем, недалеко, но он все-таки не замкнул кругосветку, строго говоря, да. Думаю, что замкнул, кстати, кругосветное плавание, первый вообще человек на Земле, возможно, был мой коллега толмач, невольник, раб Магеллана, которого звали, как считают, Паглима Аванг, хотя известен он под названием Генрих Малакский или Суматорский, Энрике де Суматра или де Малака, который, собственно, был куплен на этих островах. Магеллан его привез Португалию, показывал и португальскому королю, и испанскому в доказательство того, что острова существуют. И, собственно, этот вот Генрих или Энрике вернулся в родные края. Потом его след теряется, там его подозревают в предательстве и в сговоре каком-то с местными туземцами. Но он, возможно, завершил кругосветку первой на Земле.
А дальше что было?
Пока ход экспедиции складывался исключительно удачно, нам придется немножечко сократиться, дошли, наконец-таки, до островов пряностей и накупили там безумное количество пряностей, свыше 50 тонн погрузили. Каждый корабль стоили они баснословно дешево, то есть просто за какие-то колокольчики, побрякушки, за одежду, понимаете, отдавали тоннами и тоннами этой пряности. А надо понимать, что та же гвоздика, корица, они были в Европе на вес золота. Даже иногда больше стоили, чем золото.
И тут интересный момент. Остаются два корабля, потому что «Концепсион» сожгли раньше на Филиппинах, поскольку не хватало людей уже просто для трех кораблей. «Тринидад» и «Виктория» остаются. Два корабля, «Виктория» меньше. Интересная ирония судьбы. «Тринидад», перегруженная гвоздикой и прочими пряностями, дает течь. То есть, собственно, остается и в итоге погибает этот корабль. «Виктория», которую облегчают и берут меньше пряностей на борт, собирается в плавание. И тут два капитана, кстати, Гонсало Гомес де Эспиноса, который вонзил кинжал, как мы слышали, да, в рассказе Андрея, и Хуан Себастьян Элькана. Это наш, так сказать, второй герой, который наравне с Магелланом является автором этого кругосветного путешествия. Эти два капитана начинают решать, что им делать с двумя кораблями и куда двигаться.
И тогда они приходят к такому решению, поскольку «Тринидад» требовал капитального большого ремонта, а Элькана, понимаете, он должен был поймать муссоны. Это же не просто капитан выходит, когда ему заблагорассудится. Он ловит попутные ветры. Они вот уже начались где-то в октябре. И ждать, пока будет совершен этот ремонт, Элькана просто не может. Тогда и они решают разделиться. «Тринидад» пойдет на восток, а Элькана пойдет на запад. Может быть, это было действительно мудрое решение испробовать как бы два варианта возвращения.
Я думаю, чисто психологически мы, конечно, можем только предполагать, но Элькана, наверное, подумал, поскольку у меня есть корабль вполне годный, может быть, я уже завершу кругосветку, потому что, ну что, раз занесло так далеко, да, в эти восточные земли, на восточные острова, может, мы попытаемся дойти, кстати говоря, португальская половина мира, ведь это, да, а португальцы враги, неприятели, они всячески препятствуют продвижению испанцев, и, кстати, португальский король послал целую эскадру, чтобы найти испанцев на островах пряностей и наказать их. Поэтому это очень опасное путешествие, которое собирается предпринять Элькана, а «Тринидад» направляется к ближайшим испанским владениям, а именно в нынешнюю Панаму. Это 10 тысяч километров. И, конечно, туда не доходит, возвращается на острова пряностей и попадает в плен к португальцам. Там остаются всего 17 человек, и они на каторжных работах, из которых 4 человека только потом вернулись в Испанию, завершив тоже свою кругосветку.
500-летие начала кругосветных странствий экспедиции Магеллана участники программы «Не прошедшее время» Пешкова и Мэйна «Эхо Москвы» Александр Казачков и Андрей Кофман.
Слушайте программу «Не прошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Судьба Элькана, как она сложилась дальше?
Вот дальше давайте я вернусь к тому, что сказал Александр, а именно перед Элькана стояла чудовищная сложность задачи. И на самом деле то, что он совершил, мне кажется, это даже несопоставимо с тем, что совершил Магеллан, пересекая Тихий океан. Потому что, с одной стороны, Элькана плыл тоже в совершенно неведомых водах, но у него был один потрепанный корабль, страшно уставший люди, изголодавшиеся, а у Магеллана все-таки их было 3 корабля. Элькана понимал, что ему категорически нельзя идти португальскими маршрутами, потому что его корабль будет тут же взят в плен, а их самих будет ожидать. В лучшем случае тюрьма, если не смертная казнь. Поэтому он выбирает путь к Африке по широкой дуге, уклоняясь на юг, где корабли не ходили. То есть он фактически тоже шел в неведомое море, и на этом пути там-то он открыл даже небольшой островок, о котором никто не знал, который нынче назван остров Амстердам. Далее. Какие трудности перед ним стояли? Нельзя пополнить припасы. Изношенное судно. Уставшие, в общем-то, изголодавшиеся люди. Ветры, которые были попутные для португальцев от Африки, для него были противными, и каравелла продвигалась еле-еле. Далее, переход от тропической жары к ледяной стуже, а многие из его матросов очень недальновидно продали свои одежды в обмен на специи и ходили просто в лохмотьях. Наконец, бури, знаменитый мыс Доброй Надежды, так называемый, также называли самый страшный мыс в море, потому что там бушевали бури. И вот начался голод. И матросы потребовали, чтобы он высадился на Мозамбике, где были португальские фактории. Элькано понимал прекрасно, чем все это может закончиться. Это закончится пленом и так далее. И он сумел как-то вот не допустить бунта, выдержать характер. К середине мая, когда они обогнули мыс Доброй Надежды, от голода умерли уже 22 человека. И вот тут уже делать было нечего. Ему пришлось созвать совет офицеров и матросов, потому что уже реально стояла угроза голодной смерти для всех, надо было решить, куда идти запасаться провиантом – в Африку или на острова Зеленого мыса. Значит, Африка, с одной стороны, безопасна. Западная Африка имеется в виду. Там не было еще португальцев. В этом смысле безопасно. Но, во-первых, там мало провианта, а во-вторых, его придется брать силой. А какие силы, если это 30 человек, которые еле ноги таскают? Решено было идти все-таки на острова Зеленого мыса. Они были португальские, но там проходили испанские пути. То есть испанским кораблям там мимо разрешалось плавать. И даже испанские корабли часто там запасались провиантом на пути в Америку. И тут возникла другая. Они дошли до островов Зеленого мыса. Но возникла другая, самая страшная проблема. Простите, а на что купить? Золота у них не было, денег не было. Они могли купить только единственное. На специи. Но надо же было сделать так, чтобы португальцы... Откуда специи? Португальцы знали, что в Америке специй нет. Хотя Элькано придумал вот эту какую-то там легенду, что, дескать, они из Америки плывут, и что-то такое, сказочку какую-то. И вот как? Ну, вот два раза лодки туда плыли, и как-то это прошло. Купили провианта на специи. А на третий раз португальцы уже сообразили, лодку реквизировали, 13 человек взяли в плен, и Элькано спешно снялся с якоря, не стал выяснять с ними отношений и спешно ушел в открытое море. Осталось их на этом корабле, изношенном, похожем на решето, 18 человек плюс 4 индийца. А им предстояло пройти еще 900 лиг, то есть это 4,5 тысячи километров. В истории великих географических открытий, знаете, случаются чудеса. Иногда не случаются, но иногда случаются. Вот это было чудо. До сих пор непонятно, как они смогли преодолеть, не имея толком провианта, толком воды. Но как бы то ни было, этот подвиг был завершен. Это действительно величайший подвиг в истории мореплавания. И 7 сентября 1521 года Элькано, настоящий герой, вот тот человек, который совершил первое кругосветное путешествие, привел корабли в Сан-Лукар де Баррамеда.
Кстати говоря, пришел корабль «Виктория», как мы с вами поняли. Есть сейчас три реплики или копии этого корабля. Одна построена в 91 году, к экспо 92 года в Севилье. И она, кстати, совершила кругосветку в 2005 году, ходила в Японию и обогнула весь свет. Есть две копии в Аргентине и в Чили, но это такие музеи, пришвартованные к берегу. И сейчас строят новую реплику, которая, наверное, к концу этого года, начало следующего, будет готова в Испании.
Мне хотелось бы сказать еще об одном аспекте, еще об одном значении вот этой и многих прочих экспедиций в Новом Свете. А именно, благодаря вот такого рода экспедиции, особенно экспедиции Магеллана, изменилось вообще представление человека о человеческих возможностях. Эта экспедиция предопределила совершенно новый масштаб вообще деяния, масштаб свершения. Можно сказать так, что первопроходцы воплотили в реальность ту сумму антропоцентрических идей, которая питала дух Ренессанса. Можно с полным на то основанием утверждать, что эти первопроходцы, наряду с великими деятелями искусства и науки, сыграли огромную и пока еще недооцененную роль вообще в смене эпох в истории человечества. Они стали, скажем так, движителями нового времени.
Но здесь еще можно сказать о более, что ли, частных вопросах. Например, Испанская империя, да, Испанская корона, которая, собственно, финансировала и организовывала эту экспедицию. Что получается в итоге? Вообще, среди прочих интересов, что ли, или целей, конечно же, были не только торговые. Здесь можно говорить о геостратегических, каких-то геополитических интересах, которые во многом, кстати говоря, основывались на идее евангелизационной, то есть обращения в христианство тех народов, которые были заблудшими, и спасения их души, так сказать.
Я хочу добавить, что вот в той булле, которую я упоминал, Inter Cetera, вторая идея этой буллы состояла именно в том, что испанским монархам вменялось в обязанности евангелизовать эти народы.
И маленькая деталь, кстати говоря, Филиппины, которые были открыты в этом путешествии, стали христианской страной. 72 миллиона католиков из 103 миллионов жителей. При том, что это третья по численности католическая страна в мире после Бразилии, Португалия и Мексики, Испания, то есть Филиппины, да, мы видим конкретнейший результат. Экспедиция, собственно, внесла огромный вклад в это. Кроме того, вообще Тихий океан в какой-то момент в 17-18 веке называли Испанским озером или Иберийским океаном, потому что Филиппины, кстати говоря, Филиппины оказались все-таки в итоге в португальской части земного шара по вот этому разделению. Испанцы хотели использовать Филиппины как плацдарм для освоения Китая.
Да, я хотела спросить, а дальнейшая судьба Элькана, как она сложилась?
Хуан Себастьян Элькана родился в Гипускуа, это север Испании. Ну, мы не будем касаться его биографии, но надо сказать, что когда экспедиция выходила из Севильи, в принципе, почему он попал вообще в экспедицию? Дело в том, что он участвовал в итальянских походах испанских, и у него было свое судно 200-тонное измещением. Ему не заплатили вовремя государственные чиновники королевские жалования для матросов. Ему пришлось для того, чтобы заплатить матросам, продать это судно, что было преступлением, поскольку в военное время продавать суда иностранцам он продал савойским каким-то купцам, и за это, собственно, он должен был отвечать по уголовным статьям. Поэтому он несколько скрывался от правосудия. Магеллан набирал к себе в экспедицию, в общем-то, людей, которым нечего было терять во многом, потому что экспедиция была в неизведанное, да, и, собственно, Элькана попал в эту экспедицию благодаря вот этим обстоятельствам. Элькана, когда вернулся в Испанию в 1522 году, в сентябре, получил аудиенцию у Карла I, и он просил, кстати, чтобы ему дали орден святого Иакова, Сантьяго, как и Магеллану перед плаванием, но император соблаговолил только ему жалование большое назначить, и, кстати говоря, дал ему прекрасный герб с корицей такой в середине, на котором написано по латыни: «Ты первый меня обогнул».
Также он простил ему то решение давное, да, что было отмечено соответствующим приказом.
Да, помиловал. И потом были некоторые допросы, и прочие комиссии разбирались в обстоятельствах дела. Кто-то подозревал, что они пряности где-то по дороге спрятали, даже по дороге из Сан-Лукара в Севилью, да, на реке Гвадалквивир. Но в конечном итоге он участвовал в заседаниях комиссии Бадахосской. Это была комиссия испано-португальская, где определялись прежде всего вопрос, где находятся Малукские острова.
Любопытно отметить такую деталь, что начинала заседать эта комиссия, знаете где? На мосту через речку, где проходила граница между Испанией и Португалией. То есть, чтобы никакая страна не была ущемлена. А дальнейшие заседания происходили сначала в пограничном городе испанском, а следующее заседание в пограничном городе португальском. Вот такой паритет, так сказать, не дай бог, чтобы кого-то чем-то ущемить.
Чем все это закончилось? Элькана, конечно, участвовал в заседаниях этой комиссии. В итоге пришли к выводу, что Малукские острова, скорее, все-таки находятся в португальской зоне влияния. И вообще этот вопрос сдулся к 1529 году, когда был заключен в дополнение к договору Тордесильяс Сарагосский договор, по которому Карл V, император, уступал Португалии за 350 тысяч дукатов право владения Малукскими островами. Правда, с правом выкупа, на которое рассчитывали, кстати говоря, некоторые испанские банкиры, но не выкупили они эти Малукские острова. Таким образом, пряности остались у португальцев. И, собственно, такое впечатление, что все это вот направлялось на острова пряностей, вся эта экспедиция с тем, чтобы совершить кругосвет.
На выставке в Институте Сервантеса до 20 октября можно ознакомиться со старыми картами и гравюрами, иллюстрирующими странствия вокруг света. О странствиях Фернана Магеллана, о его судьбе, о великих географических открытиях в программе «Пешкова и Мая. Непрошедшее время на эхе Москвы» рассказали нынче у микрофона, как и в первой передаче, латиноамериканист, специалист в области истории, литературы и фольклора Латинской Америки Андрей Кофман и переводчик Александр Казачков.
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.